Братья и сестры, я очень рад, что мне посчастливилось быть у вас здесь. Очень мне понравилась обстановка. Добрая, простая и такая дружелюбная. Через неделю у нас будет молодежная в Отрадном, по западной части Уральского объединения. Обязательно расскажу, как я у вас здесь был, как мне понравилось. Вообще, братья и сестры, это ценность. Хорошо, если мы будем ценить это. Вот такие добрые, хорошие отношения. Так не везде. Перед своей проповедью я расскажу одну историю, одну картину, которую мне однажды посчастливилось наблюдать. Очень была интересная картина, и для себя я сделал некоторые выводы. Мы ехали со своей семьей, со своими детьми по дороге и остановились на обочине. Дети побежали там прогуляться немножко, чуть отдохнуть. Вот мы стоим, и дорога как бы идет снизу вверх. И вот оттуда, снизу, как бы из-за горки, выезжают два велосипедиста. На одном велосипеде девушка, такой велосипед с маленькими колесами. Ну, там, Кама раньше называлась, такие вот с маленькими колесами. Не скоростной, а такой маленький. Такой он какой-то интересный велосипед. Она такая вся интересная, в такой как бы платочке, ну, в таком молодежном платочке. Какие-то звезды нарисованы в платочке, вот она едет на велосипеде. А сзади едет ее, я не знаю, муж там или там, не знаю кто, молодой человек, парень. Вот, он едет на трехколесном велосипеде. Спереди колесо и два колеса сзади. У него сделан какой-то козырек над головой, такой полотняный. Ну, видать, так велосипед и продается. Вот, сзади между колесами какая-то корзина, и в корзине дремлет собака. И вот они так едут, не торопясь, потихонечку, как бы виляя по дороге. Ну и по всему видно, что они очень наслаждаются таким путешествием. Им так хорошо и приятно, медленно так едут. А сзади огромная такая вереница фур. И они сигналят во все. Сигналят, а эти вообще внимания не обращают, катят себе в свое удовольствие. Вот. И как раз была сплошная, и не могли фуру обогнать. А тут как раз чуть проехали, и прерывистая. Я думаю, они сейчас обгонят, остановятся, и, в общем, будут возмущаться сильно. Вот. Но нет, они обогнали и уехали. И велосипедисты уехали, потом через время поехали, ну и тоже их обогнали. Вы наблюдали примерно что-нибудь такое, когда люди наслаждаются, им очень хорошо, им очень приятно, им вообще все равно, как остальным другим. Такое часто бывает. И в мире часто бывает. Иногда бывает и на собрании точно так же. Например, проповедник проповедует, и ему очень нравится его собственная проповедь. И он говорит, и говорит, и он не смотрит, что уже спят люди, и дети плачут, и все такое. А он рассказывает, ему нравится это все. Бывает такое. Может быть, и я когда-то впадал в такое искушение, не обращать внимания на людей. Вот. Бывает такое, что кто-нибудь слушает так проповедь, ему так хорошо, что он не обращает внимания на своих детей собственных, как они себя ведут. Такая картина тоже сидит, папа и держит ребенка на руках на собрании. Такой небольшой круг был. А у ребенка в руках такая, знаете, металлическая лопаточка для обуви, полметровая. И он берет ее, так опускает, и она по полу бьет, а на полу плитка. И я как плиточник, я переживаю за эту плитку, что там она отколется и все. И, ну, кроме того, что громко это и все. А папа вообще внимания не обращает, не слышит ничего. Я думаю, как можно так слушать, что не видеть, что у тебя ребенок делает? Или еще одна ситуация. Одна пресвитер один недавно рассказывал из Перми, большой город. Он говорит, бабушка одна молится, и так долго-долго молится, мне пришлось ее прервать. И она потом мне так обиженно говорит, вы угашаете мой дух молитвы. А брат ей говорит, интересный какой-то у вас дух молитвы, вы наслаждаетесь, а мы мучаемся. Вот бывает так, братья и сестры, кто-то наслаждается, а остальные мучаются. И вот по этому поводу я прочитаю стих послания филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Написано так. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Вот скольким людям здесь Павел говорит «радуйтесь»? Одному или нескольким? Нескольким, да? Это во множественном числе. «Радуйтесь». Выше написано «умоляю Еводию», «умоляю Синтихию». Ну, как бы такие личные пожелания. Вот конкретно обращается к кому-то, к одному и к другому. Потом написано «прошу и тебя, искренний сотрудник», тоже о чем-то просит. Я не знаю, кто такой искренний сотрудник, так и не понял, кто это именно имеется в виду. Вот. А четвертый стих «радуйтесь». То есть радоваться вы должны все вместе. Не то, что я радуюсь, а остальные не радуются, а надо сделать жизнь так, чтобы радовались все, чтобы всем было хорошо и приятно. Ну, еще, может быть, одну иллюстрацию и конкретно скажу, о чем буду говорить. Тоже видел фотографию такую. В одном журнале фотография, как бы статья, посвященная тому, как люди безобразно ставят свои машины на дороге. И вот фотография какой-то, может быть, это Москва, какой-то крупный город, и кинотеатр. Нарисован фотография кинотеатра, и, видать, люди приехали на сеанс, да, и поставили свои машины. И огромная пробка из этого получилась. Ну, троллейбусы пытаются объехать, кто-то там уже усы свои снял, эти троллейбусы уже не едут полностью, все. И подписана фотография. Некоторые смотрят кино, остальные отдыхают в пробке. То есть вот так вот, да, мне хорошо и все равно на остальных. Тема моя, братья и сестры, вот такая. Я буду говорить о том, что омрачает общую радость в жизни молодежной группы. В жизни молодежи. Я могу себя как-то так вести, что в основной части молодежной группы люди не радуются. А мне от этого хорошо. Вернее, мне хорошо, остальным плохо. Вот три момента, на что я обращу внимание. Может быть, и не может быть, а точно есть еще какие-то другие вещи. Ну, а то, что может быть более очевидно, ну, мне так, может быть, показалось, что омрачает общую радость в молодежи. Я читаю из книги пророка Иеремии, 48 глава. Книга пророка Иеремии, 48 глава, стихи 29 и 33. Можно прочитать с 29 по 33, но чтобы сэкономить время и ваше внимание, то я прочитаю только два стиха вот эти. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, об его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его». 33 стих. «Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава». Гордые люди или люди, проявляющие какую-либо гордость в молодежной группе, они очень сильно портят настроение, очень сильно портят общую радость. Ну, как это бывает? Ну, в конкретных моментах. Бывает, что человек считает как бы ниже своего духовного достоинства какую-то беседу, какую-то, может быть, даже игру, которую организовал руководитель или там активная часть молодежи, или какое-то мероприятие. Все вместе занимаются каким-то делом. А какой-то один человек, он считает, что это не духовно, что это как-то несерьезно. И всем своим видом подчеркивает, что вот то, что происходит, это вообще несерьезно. Ну, например, были такие моменты. Поехала молодежь, это было не в нашем объединении, но не в нашей церкви. Поехала молодежь на озеро. Они там, конечно же, не купались. Вернее, не купались, но по отдельности. Там братья, там сестры. Вот это было. Вот. Ну и как-то там они что-то готовили, общение какое-то было. Какие-то там они темы разбирали. Ну, в целом, хорошо, хорошая молодежь была. Вот. Но один брат, он в это время, пока там все общаются, он открыл Библию и сидит и читает. Вообще, это хорошее дело читать Библию? Вы киваете, да? Наблюдали такое. Хорошее дело читать Библию? Конечно, замечательно, это великолепное дело. Этим нужно заниматься. Но не тогда, когда все остальные занимаются беседой или даже купаются. Даже купаются. Я подчеркну еще раз, да, братья там. И через там, 500 метров в другую сторону за горой, сестры, вот, чтобы меня неправильно не поняли. Вот, даже так. Ну, не нравится тебе купаться? Ну, по крайней мере, не сиди, вот, не делай такое кислое лицо, да, и не вздыхай, и не обличай никого. Это как бы вот, я не такой, да, я вот вообще не склонен к таким вещам, подчеркивается. И это нехорошо, это портит настроение. Если действительно, действительно, дело греховное, действительно, и я могу ясно сформулировать, что это грех, что это несерьезно. Если действительно это так, то надо об этом сказать и аргументированно объяснить и так далее. Да? Бывает такое, что вся молодежь уклонилась в какие-нибудь глупости, да? И мне не по сердцу. Я должен как-то мягко, аккуратно все это поправить. Может быть, даже не очень мягко, но поправить, если это действительно серьезно. А если и руководитель, и даже служитель, может, находящийся там, поддерживает ту или иную беседу, какую-то игру, может быть, или еще что-то, а я начну делать вид, что это меня не касается, это несерьезно, надо чем-то другим заниматься, надо молиться при этом. Вот. Это, наверное, зачастую это проявление гордости, и эта радость портит. Был я в лагере, детском лагере, еще сам был, когда мальчиком. Вот. Придумали братья такую вещь, называется, ну, кружки, знаете, кружки бывают в лагерях. И вот придумали молитвенный кружок. Это был, по-моему, единственный раз. Я, честно, не очень понимаю, зачем это нужно. Именно вот в таком виде. Есть молитвенное собрание, есть утренний молитвенный час. Все на своем месте. Очень это полезная вещь и очень нужно. Но кружок, не знаю. И вот один мальчик, руководитель кружка, и один мальчик, они, в общем, они занимаются этим кружком. Ну, кто-то посматривает на них, ну, молятся и молятся, хорошо. Но видели бы этого мальчика после кружков. Вы знаете, есть такой стих детский, там про кошку, которая отрезала лапу. И ей купили шарики, привязали к больной лапе, и там фраза такая была: «И кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит». И вот этот мальчик, он точно так вел себя. Потом он не улыбался, ну, не смеялся, потому что улыбался снисходительно так. Потом он был очень, ну, он чувствовал как бы свое достоинство теперь. Он в молитвенном кружке участвовал. Тогда, когда все остальные учились там печатать, там шить, сшивать книги или там, не знаю, медицинский кружок какой-то был или еще какой-нибудь, на гитаре учились играть. Нет, он вот этим занимался. И вот так потом себя вел. Друзья, как еще бывает, когда гордость, которая омрачает жизнь вообще в молодежной группе, когда человек не занимает место предложенного или положенного ему. Например, ситуация тоже такая, был семинар не так давно, может быть, с полгода назад семинар, вот, и все участники семинара сели за стол, и какой-то брат сел не за стол, а там сзади на скамеечке. И ему говорят: ты иди сюда, сядь за стол. Он: нет, я здесь сяду, и все такое. Ему говорят: иди и сядь за стол, перестань. Нет, я там не достоин, и все такое. Как вы думаете, что это такое? Это надо было всем повернуться, у нас было 30 человек, и все его упрашивали. И потом кто-то из старших братьев говорит: скромность хороша до тех пор, пока она не привлекает к себе внимания. То есть это нехорошо, это какое-то, надо особое приглашение убедить и упросить человека, чтобы он снизошел, да, и сел сюда, где все сидят. Вот. То есть не всегда это хорошо. Сказали тебе сядь здесь, значит сядь здесь. Сказали, будешь проповедовать. Не надо говорить: я не достоин, я не умею и так далее. Возьми и проповедуй. И так далее. Очень хочется, чтобы так оно было. Момент такой еще был. Приехали мы, какое-то было собрание, а потом осталась молодежь. Попросили какую-то тему провести. И вот мы сидим, руководитель молодежи с нами сидит. Он недавно только стал руководителем молодежи. И, допустим, в 3 часа начало. И вот мы все сидим. 3 часа мы все сидим. 3 часа 5 минут мы тоже все сидим. Ну, просто ждем. Потому что он робеет начать. Как бы он стесняется и волнуется, и не знает, как начать. Мы-то как бы гости, мы не будем же там начинать вставать, да? И он тоже как бы стесняется, и все такое. И мы ему говорим: слушай, ты давай начинай. Поставите руководителя молодежи. Все, значит, смирись с этим положением. И займи свое место и делай то, что нужно делать. Еще один момент, как бывает, когда люди гордятся. Вообще это очень глупо. Вообще само по себе гордиться – это глупо. Если задуматься, то это глупо. Бывает, сестры, может, вы не слушаете, братья. Бывает, братья гордятся тем, что они братья, что они не сестры. Сестры, вы замечали такое когда-нибудь? Вот. Бывает такое, действительно. Они гордятся тем. Допустим, молодежь, да, собрались, они о чем-то рассуждают. Какие есть предложения? И тут какое-то дельное, хорошее предложение выдвигает сестра. И братья как будто вообще никто ничего не сказал. Просто ноль проигнорировали, просто тишиной такой. Как будто она вообще ничего не сказала. И она чувствует себя вот так вот. Это сестра сказала, что ни в коем случае. Если сейчас мы послушаемся, это же вообще наше достоинство мужское упадет, и вообще нас уважать никто не будет. И это тоже гордость. Это тоже гордость. Какую-то мысль умную сестра сказала. Бывает же, что сестры умные мысли говорят? Очень часто. Очень часто умные мысли говорят. Вот. Бывает, что братья говорят умные мысли. Бывает и неумные. Но всякое бывает в жизни. Вот. И нужно не гордиться этим, да? Не гордиться, а смиренно сотрудничать друг с другом без гордости, без какого-то высокомерия и надменности. Вот такая моя первая мысль. Гордость, она омрачает радость. Следующая мысль, она написана во втором послании Иоанна, 12 стих. Там одна единственная глава, 12 стих. Второе послание Иоанна, 12 стих. «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». Радость полна тогда, когда люди встретились лицом к лицу и имеют общение. Вот тогда радость будет полная. А уклонение от общения, или, может быть, таким немножко светским выражением, уклонение от общественной жизни, от собраний, от совместных мероприятий, уклонение, оно всегда лишает радости. Но вот вы замечали, да, когда вы пришли в собрание, пришли, а кого-то нет. Двух-трех человек нет. Как вам себя чувствовать? Ну, как-то не хватает как будто кого-то. Как-то немножко и неловко. Сестра пришла мне исповедоваться и говорит, ты знаешь, у меня негодование. Я прихожу на разбор слова, и я вижу, что половины нет. И я начинаю негодовать. И я ее понимаю, потому что я начинаю негодовать. Ну, конечно, я не кричу, не ругаюсь ни на кого и так далее. Вот. Но при этом мне неприятно. Мне неприятно. 2 Коринфянам 2.13 так написано. Даже апостол Павел испытывал что-то подобное. Может быть, негодование? Ну, смотрите, не знаю, что он имел в виду здесь. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита». Вот пришел, нету Тита, и он сидит, и как бы ему не сидится на месте. Он волнуется, он беспокоится. Где этот брат Тит? Что с ним случилось? Куда он потерялся? Почему нет? А потом написано, да, «нашли и успокоились, и все хорошо стало». То есть тогда, когда мы не приходим в собрание, когда мы отсутствуем, это лишает радости всех остальных, тех, кто пришел. Однажды такой момент был, братья какие-то рассказывали. Едут они по дороге, и у них сломалась машина. Сломалась машина, и вот они открыли капот, пытаются что-то сделать, а нет инструментов никаких. Они стоят и ничего не взяли с собой. Немножко волнуются. И тут останавливается хорошая, свежая машина такая. Прям буквально видно, что новая. Выходит человек и говорит, что у вас случилось, ребята? Вот сломались. Он говорит, ну давайте я вам помогу. Открывает багажник, вытаскивает огромный чемодан со всякими инструментами, ключами, головками, отвертками, со всем таким. И помог отремонтировать. Собрался уезжать. Мы, говорит, у него спрашиваем. Слушайте, ну вот у вас такая хорошая машина. Свежая. Она... Ну, практически не ломается. Ну, а если и ломается, то ее так просто не сделаешь вот здесь вот. Зачем вы возите с собой такую кучу инструмента? И он говорит, я вожу на всякий случай. Вдруг кому-нибудь понадобится. Вообще потрясающая мысль. Я не вожу с собой тоже инструменты никакие. Ну, только вот там колесо поменять и все. Не вожу с собой ничего. А человек возит и говорит, вдруг кому-то понадобится. Я думаю, вот он едет и думает не только о себе, и о других. Братья и сестры, и тогда, когда мы не идем на собрание, когда мы чувствуем, что как будто можно бы не пойти или какие-то дела, нужно подумать, а каково другим. А может быть, я и им подам какой-то плохой повод, и они в следующий раз тоже не придут. Бывают такие моменты, например, какие-то мероприятия, братские, там, молодежные или какие угодно еще, они как бы накладываются одно на другое, и приходится многим жертвовать, чтобы поехать на то или иное общение. Бывает такое. Летом, допустим, у нас очень плотно было, там один лагерь, потом другой лагерь, и тут братское в Челябинске, нужно было поехать. И получается, нужно было приехать в четверг поздно-поздно ночью домой, высадить всех своих детей и жену, которые тоже были в лагере, и тут же ехать дальше, и до Челябинска. Вот. И все, я переживал, как же это сделать, как или на поезд ехать, или на самолете, или на машине, все варианты перебирали. Вот. И мне жена говорит, так может быть ты пропустишь братское? Ну, такая ситуация. Вот тот и тот же брат... Постоянно пропускают. Сестры тоже знают, какие братья пропускают братские. Вот. Она говорит мне, вот он же тоже пропускает. Некоторые же братья не ездят. А я подумал и говорю, слушай, ну я в этот раз тоже не съезжу. А на следующее братское чья-нибудь жена тоже будет говорить своему брату. Вот и Женя не ездит тоже. Он же тоже пропускает. И это будет и ему поводом пропускать. И я приезжаю на братское, смотрю, того нет. Я спрашиваю, где эти братья? Они говорят, про них говорят, ну они работают. А я не работаю. Ну, у них дела, а у меня нет дел. То есть я, значит, оставил все дела, всю работу, все такое, и приехал. А они вот не могли это сделать. И это неприятно. И это как бы немножко руки опускает. У вас же точно так же было. Вы узнали, у них много уроков, и он не пошел. А у вас немного уроков? Конечно же, много. Всегда их много. Кто хочет хорошо учиться, их много. И так далее. Вот. Или еще бывает, знаете, момент, когда люди опаздывают. Вы торопились, Вы бежали, да? Может быть, у вас были какие-то дела, и вы их не сделали. Или нужно было забежать в магазин, но вы смотрите, вы опоздаете. И вот вы примчались на собрание. Все, сели спокойненько, за одну минуту успели. В 6 часов начинается молодежная. 5 минут седьмого, кого-то нет, ждут, да? 10, в 20 минут седьмого руководитель молодежи, может быть, сам пришел, или кто-то, все собрались, ну давайте начнем. И вы сидите, думаете, а что я торопился? 20 минут я мог бы еще вот это и вот это успеть. А что я бежал? И в следующий раз вы не будете бежать. Я опоздаю сегодня, а в следующий раз вы опоздаете, да, потому что подумаете, а что смысл, да, все равно раньше 20 минут мы не начнем. И так это будет сдвигаться, и в некоторых местах это вообще там проблема, пока все соберутся. Есть даже выражение такое, слышал, подтягивайтесь к 6. Это не приходите, а подтягивайтесь. И действительно они подтягиваются в течение там, часа или полутора, или еще двух, и подтягиваются. Вот. Надо, чтобы не было в нашем лексиконе такого вообще понятия, да? Вот, чтобы как-то все это вовремя было. И для других это неприятно. Вчера мы слышали это слово, да, молодежка. Слово такое. Ну, так действительно, я тоже слышал, и у нас где-то слышал такое выражение, молодежка. Вот. Название такое. Или вот отношение, что я могу опоздать, могу не прийти. Это говорит о том, что вот то, что у нас сегодня будет происходить, это что-то несерьезное. Какая-то там молодежка. И можно опоздать на 20 минут. Это говорит о том, что как-то это неважное занятие. А мы хотим, да, чтобы наши младшие братья и сестры тоже покаялись и тоже были в молодежи. Чтобы наши однокурсники или коллеги по работе, чтобы они пришли и были в собрании. Мы также хотим. Но мы сами своим видом подчеркиваем, что это несерьезно и не стоит сюда идти. Стоит заняться чем-то более важным. Есть же серьезные организации, куда мы никогда не опоздаем. На работу, допустим, если у меня хорошая работа, я никогда не опоздаю, потому что это серьезная организация, это не просто какой-нибудь там тебе кооператив, а что-то солидное. Вот. И здесь то же самое, это наше отношение. И вот наше опоздание, и пропуски, и уклонение от общественно-молодежной совместной такой жизни омрачает радость всех остальных, кто присутствует там. Ну и третья мысль. Послание к евреям. 13 глава, 17 стих. Что омрачает радость в жизни молодежи? Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Однажды я приехал, вот мы уже уехали из Сургута, туда, где мы сейчас живем. А потом я вернулся обратно по каким-то там делам документальным. Вот. И мой родственник хороший, сестры моей старшей, муж, говорит, ты будешь много ездить, пока, чтобы тебе не ездить на автобусе, там, на маршрутке, возьми мою машину пока и поезди на ней. А машина у него была «Волга» 31029, знаете, да? Такая она, как санитарка еще с таким задом. «Универсал» называется. Вот. Он эту машину пытался сдать в утилизацию, но почему-то ее не приняли. Я не знаю, почему, там с документами что-то не то. И вот он говорит, можешь пока поездить на ней. Такая была страшная машина, конечно. И вот однажды я еду на ней, и почему-то она заглохла вот прямо в центре города, в Сургуте. Большой город, там 4 полосы в одну сторону, 4 в другую. И вот я заглох посреди этого перекрестка. Очень я переживал, пытался завести. Ключей никаких нет, ничего нет, потому что он пытался сдать. Вот даже там домкрата нет, ничего нет. Вот я открыл капот, смотрел туда, что там, дергал. Ну, как всегда, колеса пинал, фары протирал и все такое. Она не заводится. Через какое-то время что-то с ней произошло. Я нашел какой-то провод, который оторвался. Нашел, смотал этот провод, завел, приехал домой, закрыл и сказал, что я буду ездить на маршрутке, на автобусе, но в эту машину я больше не сяду. То есть она мне настолько мне было неприятно, вот это вот, что я сказал, нет, я больше не сяду в ней. У этого же брата моего, у этого же моего родственника была другая машина еще. Он ее не пытался в утилизацию дать, он только купил ее. Вот. Нива была. И вот на ней тоже было страшно ездить. Что-то там странное, там было там все разболтано, не знаю. Когда нажимаешь на газ, если нажимаешь резко, ее почему-то бросало в сторону, вот так вот вправо, и она начинала дергаться. И нужно было плавно-плавно нажать на педаль, чтобы как-то вот, чтобы что-то случилось. И у меня не всегда это получалось. И тоже всегда, знаете, какой-то страх. Вот я нажимаю на эту педаль, и думаю, меня сейчас дернет вправо. Как-то вообще неприятно это было. Вот то же самое, и тоже не хотелось эту машину вообще трогать. Вот то же самое испытывают зачастую руководители молодежи. Один руководитель молодежи в Казахстане жалуется. Он говорит, меня пригласили посетить какие-то церкви с молодежью. И я иду на молодежную, и мне нужно им предложить это и организовать участие, там, как это называется, программу подготовить и все такое. И он говорит, я иду, и я в страхе. Я знаю, что я сейчас вот встречусь с таким. Я скажу, они скажут, да мы не хотим. И мне нужно их убеждать и упрашивать. Они будут противиться постоянно. И все. И я иду с этим страхом. Или бывает, надо какой-то брату, или какому-то брату, или какой-то сестре сделать замечание какое-то. И я, говорит, знаю, мне это надо сделать. Или служитель испытывает, надо сделать. Но как только я что-то скажу, она в штыки воспримет. И будет конфликт, и все такое. И настолько это неприятно, что не хочется вообще это делать. И действительно, а служение совершать надо, и вот приходится делать это воздыхая. И поэтому, братья и сестры, мысль вот какая, да? Неповиновение или непокорность, это синонимы, да? Они тоже омрачают радость. Омрачают радость. И не хочется этим заниматься. Не хочется идти. Опять я сейчас с этим столкнусь. Их надо убеждать и упрашивать и так далее. Вообще, мы же с вами для чего ходим на молодежное собрание? Для чего оно вообще нужно? Так было принято в нашем братстве, да, что каждая как бы, категория, возрастная категория нуждается в особой определенной пище. Можно же было просто сделать общее собрание и все. И сюда, кстати, можно было тоже всех подряд пригласить. Нет, а мы приглашаем молодежь. И темы здесь чисто молодежные такие. Вот, потому что есть определенные такие, ну, как бы запросы у молодежи. Вот. То есть жизнь молодежи, она как бы организована для того, чтобы мы были воспитываемы. То есть нас, по сути, воспитывают. И ваш руководитель молодежи, он вас воспитывает. И причем он воспитывает не сам вот лично, как он считает нужным, зачастую так, да? А есть очень, очень серьезная и большая работа. Допустим, есть ответственные два человека, да, вы знаете их, ответственные в братстве за молодежь. У них есть рабочая группа. Это тоже серьезные, ответственные люди, там 6 или 7 человек. Они собираются между собой и обсуждают, как бы и делятся впечатлениями, и как бы стратегию такую продумывают, как это сделать. Потом на общебратских семинарах, где собраны все ответственные по объединениям, там эта информация доносится. Там братья молятся, размышляют и думают, как это сделать. Потом проводятся семинары по объединению. И там вот эти ответственные за объединение доносят до ваших руководителей план работы, как нужно делать, как бы разные ситуации осмысливаются и так далее, и так далее. Каждый как бы судьба пытается, ну, охватиться, да, чтобы вот, чтобы мы были с вами воспитаны. И вот ваш руководитель молодежи приезжает к нам на молодежь, на обычное, да, уже, и он пытается донести вот этот весь багаж, то, что он слышал, да, то, что братство наше выработало, пытается донести лично до меня. А я встаю в штыки и ничего не воспринимаю. Я сам от этого очень много потеряю. Очень много потеряю. Юность – это же не только время, да, когда нужно там веселиться, там ездить куда-то и так далее. Юность – это время, когда можно чему-то научиться, это время для воспитания, для моего воспитания. И на должном уровне, в общем-то, да, в нашем братстве поставлена эта работа. И руководитель молодежи – это связующее звено, да, между вами и остальным братством. И он хочет донести что-то доброе. И мне очень вас бы хотелось спросить, чтобы вы не сопротивлялись, чтобы вы слушали, что он говорит. Он говорит не просто так, он говорит то, что в Библии написано, то, что слышал от старших братьев. Мы были в гостях однажды, даже не мы, а наши дети в гостях были. И вот они приехали домой и рассказывают, впечатлениями делятся. Говорят, ой, вы знаете, у них страшный беспорядок дома. Вообще беспорядок и все, дочь моя жалуется. Ой, грязно вообще. Мы говорим, слушай, но вот у нас было бы точно то же самое, если бы мы вас не гоняли и не наказывали. Поэтому вас гоняем и наказываем, и заставляем наводить порядок и убираться. И дочери моей 10 лет, она говорит, ой, папа, наказывай нас. Наказывай и гоняй, и все такое, чтобы мы такими не были. То есть это потребность, да, человек хочет чему-то научиться, хочет, чтобы у него было в жизни хорошо. Братья и сестры, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было хорошо, слушайте вашего руководителя молодежи. Ну, в том числе и пресвитера, и родителя, но сегодня речь об этом, да? Слушайте вашего руководителя молодежи. Братья, если вы хотите взять в жены сестру, и чтобы она была воспитана, и чтобы она знала, как себя вести, и как вас любить и ценить, поддерживайте авторитет руководителя молодежи. Он, в общем-то, воспитывает ваших будущих жен. Сестры, если вы хотите, чтобы ваши мужья будущие были достойными, хорошими людьми, организованными, хорошими проповедниками, тружениками, слушайтесь руководителя молодежи. Потому что если вы не будете слушаться, он опустит руки, и ваши мужья окажутся невоспитанными. И потом вы скажете, почему мне такой достался? А виноваты в этом мы сами, потому что мы как бы нарушили, внесли вот этот вот диссонанс, да, в этот как бы институт воспитательный. Мы потом, в общем-то, будем благодарны нашему руководителю и вообще всему братству в том, что мы доверялись и слушали, что нас могли воспитать. Вообще интересно, братья и сестры, что молодежь без руководителя, она должна себя чувствовать очень неуютно. Есть такие проявления, давайте пойдем, ему не скажем. Бывает такое. И действительно уходят и ничего не говорят. А руководитель потом узнает только. Или фотографии показывает ему, или он узнает, что где-то молодежь была. Молодежь должна себя чувствовать неуютно и как-то плохо без своего руководителя. Я помню, это было 1 мая, много-много лет назад, наверное, уже лет 25, скорее всего. Я был маленьким мальчиком. И наши родители были неверующими. И пошли мы на 1 мая, выходной, и пошли все на природу, в лес. Мы и семья наша еще одна. У нас было 4 детей, и у друзей наших тоже 4 детей. И вот они там что-то кушали, что-то там общались, а мы играли всякие там в мячик там и все прочее такое. Вот. И так мы хорошо разыгрались, но в этот момент мамы наши, папы, те, да, сказали, что мы пойдем домой уже. Ну все, уже надо идти. А нам не хотелось идти, мы говорим, ну ладно, вы идите, а мы еще немножко поиграем. Родители сказали, хорошо, и ушли. Мы поиграли минут, наверное, 10. У нас пропало все желание. Почему там не хотелось? Ну, нет родителей, и все. И мы собрались и тоже ушли. Вот неуютно. Пока они там рядом сидели, даже с нами не играли. Нам было хорошо и приятно, но они ушли, и нам стало как-то неприятно. И вот хорошо бы, если бы у молодежи так было. Помните, как Елисей говорит, пойдем, и ты с нами. А руководитель, в свою очередь, должен чувствовать себя очень неспокойно. Тогда, когда молодежь куда-то ушла, а он здесь один, он должен чувствовать себя беспокойно. И не делать вид, что он духовный и не занимается какими-то несерьезными вещами, куда зовет его молодежь. Были мы на молодежном недавно в Тамбове, с нашей группы приехали. А собрание кончилось, ну там в 6 часов может быть. А город незнакомый, интересный, и наша молодежь все собрались пойти, в общем, по городу гулять. И я их всячески отговаривал, они, нет, мы пойдем, мы там немножко, мы там чуть-чуть, и все такое, все хорошо и прилично будет и так далее. И я говорю, я пойду с вами. Кто-то говорит, о, отлично, кто-то сказал, ну, как бы так, скрипя сердце. Нет, говорю, я пойду с вами. Ну и, слава Богу, нормально сходили, ничего плохого не было, мы вернулись, и все. Не сама суть, что нужно ходить по городу гулять, а в том, что если куда-то молодежь идет, руководитель должен быть рядом. Молодежь, и вы не противьтесь этому. Это же в ваших интересах, вам же лучше будет и намного благословения. Может так быть, что руководитель молодежи явно не дотягивает до должного уровня. Бывает такое, что он какой-то, может быть, ну, не очень там, не такой инициативный, может быть, не очень интересный и так далее. Нам не хочется его брать с собой. Вот. Но во всяком случае, без него будет еще хуже. Будет еще хуже. Когда я был сам молодым человеком, у нас был руководитель молодежи, он пришел из мира, ну, в общем-то, сам в молодежи никогда не был, именно в христианской, ну, много чего недопонимал. Хотя был человек очень добрый, хороший и заботливый, но как руководитель был, ну, наверное, слабенький. Сейчас мне кажется, что, наверное, слабенький был. Вот. И кому-то это не нравилось. И были такие моменты, когда молодежь уходила и сами где-то там общались без него. А потом бывало так, что они вместо молодежного попадали в кинотеатр. Это были не члены церкви, но все-таки молодежь. Даже это было, наверное, чуть раньше, я еще не был в молодежи. Мы потом удивлялись, как это? Все молодежи пошли. «Титаник», когда пошел «Титаник», это было такое что-то. Все ходили смотреть и все такое. Уверяли, что это христианский фильм, потому что где-то кто-то там какую-то христианскую песню поет, и поэтому он христианский. Так и меня даже убеждали в этом. Вот. Ну, то есть вот что бывает, когда молодежь остается без руководителя. Братья и сестры, никогда этого не делайте. Вашей непокорностью, вашим неповиновением испортим жизнь и себе, и всей молодежной группе. Я подхожу к концу уже. В заключение, наверное, это было год или два назад, Рождество, рождественский праздник. И обычно как-то мы не очень отмечали его. Ну, просто на собрании были, а потом кушали просто и ложились спать. А тут как-то решили мы сделать что-то, ну, более-менее торжественное. 24 декабря мы поужинали, позвали всех в комнату, детей своих. И говорим, давайте споем. спели мы «Тихая ночь», постарались так, чтобы это очень торжественно звучало. И вот пока мы поем, я соображаю, что делать дальше. И мне приходит мысль, вот думаю, вот только мы перестанем петь, я сразу открою Евангелие от Луки и буду читать рождественскую историю. И точно, мы только закончили петь, я открыл Луки и начал читать, ну и таким как бы торжественным голосом. И так все хорошо идет, у меня же самому мурашки по коже идут. И так мне прям приятно-приятно. Дети все стоят, слушают. И все такое. Только мы закончили читать следующую песню. Следующую песню спели, и тут наши дети подрались. Ну что-то они там сборники поделили и подрались вот здесь. И меня это, знаете, до глубины души возмутило. Я им говорю, дети, вот скажите мне, это вообще часто так бывает или нет? Вообще часто бывает, что папа с вами дома? Две недели назад я вернулся, после 18 дней отсутствия, мне младший сын говорит, папа, ты к нам надолго? Вот. Я говорю, часто бывает папа с вами? Нет. А такие торжественные вечера у нас часто бывают? Не часто. Так вот, научитесь ценить это. Уважайте свою семью, я своим детям говорил. Уважайте свою семью и цените эти моменты, когда мы можем быть вместе. Братья и сестры, вот часто бывает так, что о нас кто-то сильно заботится. И хорошая молодежная группа у нас. Или какое-нибудь хорошее мероприятие такое. Братья подготовились. Хорошо организовано общение какое-то. Часто это бывает? Да, наверное, не часто. Но не каждый день точно. Это бывает редко. Я думаю, нам надо учиться ценить это. Ценить, чтобы каким-то своим неумным замечанием или каким-то своей гордостью или каким-то своим поведением и непокорностью, какой-то строптивостью своей не испортить вот этой доброй атмосферы, не внести что-то такое неприятное. Цените свою молодость.